Вы слушаете SBS Russian.
SBS, a world of difference. You're with SBS Russian on mobile, online and on radio.
Вы слушаете SBS Russian на мобильных устройствах, в интернете и по радио.
Добрый день! Четверг, 9 января, полдень. Вы слушаете программу SBS на русском языке. Для вас в прямом эфире из Мельбурна работает Ирина Бурмистрова, а из Сиднея я, Лера Швец. Мы бы хотели выразить признание хранителям земель, неба и водоемов, коренным народам Австралии, на землях которых мы работаем, а вы слушаете нас сегодня. Мы отдаем дань уважения старейшей в мире продолжающейся культуре. Сегодня в программе обсудим происходящее в Черном море. 3 недели назад в Керченском проливе потерпели крушение 2 российских танкера, вылив в открытое море порядка 3000 тонн мазута. О последствиях войны в Украине для окружающей среды и о том, как часто в принципе такое происходит и почему, мы поговорили с экологом Евгением Симоновым.
Мазут идет на экспорт, и хотя он не самый дорогой продукт, он все равно какую-то денежку приносит. А главное, учитывая устаревшие технологии, не производить его невозможно. Его закупает Индия, чтобы на нефтеперерабатывающих заводах произвести из него много полезных ингредиентов. Так вот, по всей видимости, на российских заводах, не вывозя его никуда, это сделать либо нельзя, либо категорически нерентабельно. Первое более вероятно. А соответственно, между выбором его утилизировать, заплатив за это собственные деньги, или его вывести куда-то от греха и получить за это деньги, Роснефть выбирает второе.
А из светлого в крапинку послушаем сегодня интервью Ирины Бурмистровой с искусствоведом Верой Глущенко о творчестве японской художницы Яёи Кусамы. Выставка ее работ проходит в Национальной галерее Виктории до апреля этого года.
Основная, конечно, тема – это как сочетается в ее творчестве восточная и западная культура, потому что она родилась в такой достаточно консервативной части Японии, в традиционной семье, которая не приветствовала ее занятия живописью, да, как бы неподобающей для девушки, тем более в то время.
Скоро в Австралии вы будете видеть меньше новостей в своих лентах в социальных сетях. Поэтому сейчас самое время загрузить бесплатное приложение SBS Audio. Получайте все новости, репортажи и истории в подкасте SBS на русском языке, чтобы оставаться в курсе важных событий в Австралии. Скачайте приложение SBS Audio бесплатно в App Store и Google Play. Вы слушаете SBS на русском языке. С вами Лера Швец. Избранный президент США Дональд Трамп заявил, что не исключает возможность применения военной силы для установления контроля над Панамским каналом и Гренландией. Он назвал контроль США над этими территориями жизненно важным для национальной безопасности Америки. Почему Трампу нужна Гренландия? Подробности в материале нашего постоянного корреспондента в Вашингтоне Михаила Командовского.
Избранный президент США Дональд Трамп поставил под сомнение право Дании на контроль над Гренландией и заявил, что Копенгагену следует от него отказаться. Об этом он заявил на пресс-конференции во Флориде 7 января. Он заявил следующее. «Люди даже не знают, есть ли у Дании законное право на Гренландию. А если и есть, то им следует от него отказаться, потому что нам нужна Гренландия для нашей национальной безопасности», – заявил он. И продолжил, цитата, «Я говорю о защите свободного мира, посмотрите вокруг, повсюду китайские корабли, повсюду российские корабли. Мы не позволим этому случиться», — заявил Трамп. Новоизбранный президент США добавил, что жители Гренландии, вероятно, проголосовали бы за независимость или присоединение к Соединенным Штатам. Ранее в тот же день в Гренландию прибыл сын Трампа, Дональд Трамп-младший, в столицу, город Нуук. Он прилетел на самолете своего отца Trump Force One. Тот факт, что поездка Дональда Трампа-младшего не носит официального характера подтвердили гренландские чиновники. Этот визит является частным, и правительство Гренландии уважает это. Поэтому у нас не будет никакой реакции на это. Наша страна открыта для посещений, заявил в комментарии американскому телевидению постоянный секретарь Министерства иностранных дел Гренландии Менингуак Кляйст. Среди гренландцев существует большая поддержка идеи, что Гренландия не продается и не будет продана в будущем, заявила премьер-министр Дании Мёте Фридриксен. В правительстве Дании, которой принадлежит автономная территория Гренландии, еще раз подчеркнули, что Гренландия не продается. В то же время Мёте Фридриксен подчеркнула, что США являются важнейшим и ближайшим союзником Дании. Премьер-министр добавила, что не верит в то, что Соединенные Штаты применят военное или экономическое давление для получения контроля над Гренландией. «Я не могу себе представить, что мы к этому придем», — сказала она. «Думаю, что мы должны сосредоточиться на продолжении нашего сотрудничества и делать это правильно». Конец цитаты. Накануне СМИ сообщили, что король Дании впервые за 500 лет утвердил изменение официального герба государства, выделив на нем больше места символам Гренландии и Фарерских островов. Обе территории являются автономными единицами и в составе королевства Дания. Таким образом, как предполагают журналисты, Дания подчеркивает важность и неотъемлемость этих территорий для себя. Заявления новоизбранного президента США Дональда Трампа о желании купить Гренландию не имеют будущего, поэтому не требуют длительного обсуждения. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен во время визита во Францию. «Идея, высказанная относительно Гренландии, очевидно, не является хорошей», — сказал он журналистам на пресс-конференции. Тем не менее, заявление Трампа о желании купить Гренландию, установить контроль над Панамским каналом, сделать Канаду американским штатом или переименовать Мексиканский залив в Американский – активно обсуждаются как в США, так и в других странах мира. И пока часть мировых лидеров не скрывает своего недоумения и замешательства по поводу этих заявлений, сторонники Дональда Трампа подчеркивают целесообразность его намерений. А как вы считаете, сможет ли Дональд Трамп купить Гренландию, установить контроль над Панамским каналом, сделать Канаду американским штатом и переименовать Мексиканский залив в Американский? Своими мнениями делитесь на наших страницах в социальных сетях, в том числе в Facebook SBS Russian, ну а пока оставайтесь на волнах радио SBS.
Спасибо большое, Миша. А мы продолжаем. Разговоры о Гренландии в прошедшие дни порой не включали главного, а именно голоса самой Гренландии. Но вообще положение дел коренных народов там, в Гренландии, это важная тема, которая во многом напоминает проблемы, с которыми сталкиваются представители коренных народов Австралии. Это историческая дискриминация, запрещенные уже сегодня практики по стиранию культурной идентичности и языка, а также принудительная контрацепция женщин. 2 года назад Дания и Гренландия официально договорились начать расследование методов предупреждения беременности, применяемых датскими врачами в Гренландии в середине прошлого века. Тысячам женщин и девочек из числа коренных народов, инуитов, были против их воли введены противозачаточные спирали в 60-х и 70-х годах. В 22-м году несколько женщин выступили с заявлением, что эти процедуры проводились, когда они были подростками, без их осознанного согласия. Результаты расследования ожидаются в этом году, а меж тем, год назад, в начале 2024 года, группа женщин из числа коренных народов уже подали в суд на правительство Дании за то, что им насильно ввели спирали. Они потребовали компенсацию в размере 43 миллионов крон, это примерно 6 миллионов 300 тысяч австралийских долларов. По данным датского правительства, порядка 4,5 тысяч женщин и девочек в Гренландии подверглись этой практике в 60-х, 70-х годах. Подробности в материале новостной службы SBS News. На дворе 1976 год. Иная Лобихт, умная школьница, живет в Манитсоке, небольшом городке на западном побережье Гренландии. Ей около 13 лет, и она проходит плановый школьный медицинский осмотр, после которого врач отправляет ее в местную больницу, чтобы ей имплантировали противозачаточную спираль. Я на самом деле не знала, что это такое, потому что он никогда не объяснял и не получал моего разрешения на установку этой спирали. Я была напугана. Я боялась, что не смогу рассказать об этом своим родителям. Многие годы спустя, в возрасте 60 лет, она одна из первых женщин, рассказавших о случившемся. Я была девственницей и даже ни разу не целовалась с мальчиком к тому моменту. Спираль – это внутриматочное устройство, которое вводится в матку женщины для предотвращения беременности. Сидя в углу своего домашнего офиса, Ная вспоминает тот травмирующий опыт. Я помню белые халаты врачей, и, возможно, там была медсестра. Я видела металлические штуки, когда раздвигала ноги. Это было очень страшно. Оборудование, которое используют врачи, оно было таким большим для моего детского тела. И это было похоже на ножи внутри меня. Это было очень больно. Ная – одна из тысяч женщин и девочек из числа коренных народов, инуитов, которым в 1960-70-х годах были установлены спирали. Мало что было известно об этой программе контроля рождаемости, пока расследование, проведенное датской национальной телерадиокомпанией в 22-м году, не показало, что всего за несколько лет по меньшей мере 4,5 тысячи женщин получили противозачаточные средства без их согласия. Уровень рождаемости в Гренландии тогда снизился вдвое, а рост населения резко замедлился. Но до этого в 50-х годах были реализованы масштабные планы модернизации. Увеличилась продолжительность жизни и выживало больше новорожденных, что привело к резкому увеличению населения Гренландии. Это, а также обеспокоенность высокой долей молодых матерей-одиночек заставили датские власти развернуть новую инициативу по планированию семьи. Сорен Рот – профессор истории в Копенгагенском университете. Существует очевидный интерес к попыткам сократить или ограничить рост населения. Таким образом, это, по сути, делает проблемы предоставления жилья и социальных услуг в Гренландии менее сложными. Несколько женщин заявили, что процедура была проведена, когда они были едва подростками, без их согласия или согласия их родителей. Арна Квак Поульсен, которой сегодня 66 лет, установили спираль не в Гренландии, а на датской земле в 1974 году. Ей было тогда 16 лет, и она находилась в школе-интернате для гренландских детей, когда был организован визит к врачу. Я не имела понятия, что это такое или что это за спираль. Я чувствую, что у меня тогда не было выбора, и я не могу с этим смириться. Я думаю, как бы люди отреагировали, если бы это была датчанка, а не гренландка. Некоторые женщины описывают страдания от боли и травм в течение многих лет. Другие не могли иметь детей и подозревают, что виновата в этом спираль. Ожидается, что результаты совместного расследования Дании и Гренландии будут опубликованы в этом году. Репортаж Андриана Мюррея для BBC и SBS News на русский язык перевела и озвучила Лера Швец для SBS Russian. Убедитесь, что вы получаете полную картину, а не только то, что вам выдает лента социальных сетей. Найдите все новости и истории на русском языке на сайте SBS. Добавьте sbs.com.ru/russian в закладке вашего веб-браузера уже сегодня. Вы слушаете SBS на русском языке, с вами Лера Швец. В конце 24-го года в Керченском проливе потерпели крушение два российских танкера, вылив в открытое море порядка 3000 тонн мазута. О произошедшем, а также о последствиях войны в Украине для окружающей среды мы поговорили с экологом Евгением Симоновым. Евгений, под конец года прошлого, во время шторма в Керченском проливе, российские танкеры подали сигнал бедствия. Одно судно разломилось пополам, второе село на мель. Суммарно танкеры перевозили порядка 9 тысяч тонн мазута, и как минимум треть оказалась в море. Вот прошло 3 недели. Что известно сегодня?
К сожалению, все носит характер более-менее подтверждаемых гипотез. Точно известно, что пока район бедствия охватил более 500 километров побережий от Севастополя до Сочи, замазанных мазутом птиц находят уже в Грузии, в Батуми. Таким образом, это самая крупная нефтяная катастрофа на Черном море, ну, во всяком случае, из того, что я где-либо мог найти, а я думаю, что я искал хорошо. Сколько там мазута вылилось, никто не знает. Продолжает ли он литься из нескольких фрагментов затонувших танкеров? Тоже большой вопрос. К сожалению, оказалось, что Все происходит по любимой присказке Черномырдина. Никогда такого не было, да вдруг опять. Потому что в 2007 году была точно такая же катастрофа. Она была на точно таком же танкере системы «Волганефть». У него просто был номер 139. Сейчас счастливые номера 212 и 239. Он точно так же переломился при ровно тех же обстоятельствах, потому что не приспособлен плавать по морю в шторм. И тем не менее, эти суда, большинству из которых больше 40 лет, продолжают эксплуатироваться массово. Всего их на вооружении Российской Федерации более 100 штук. Оптимисты говорят, что уцелело 150. В этом году замечены в совершении рейсов 80. Порядка 20 из них, начиная с декабря и по сегодняшний день, были зафиксированы в районе бедствия, то есть там, где доказано есть вероятность такой катастрофы. Имеется в виду в Азовском море, в Керченском проливе и разных прибрежных районах Черного моря. Понятное дело, что они все в разном состоянии, но, тем не менее, хорошо понятно, что это суда, представляющие большую опасность. Мазут идет на экспорт, и хотя он не самый дорогой продукт, он все равно какую-то денежку приносит. А главное, учитывая устаревшие технологии, не производить его невозможно. Его закупает Индия, чтобы на нефтеперерабатывающих заводах произвести из него много полезных ингредиентов. Так вот, по всей видимости, на российских заводах, не вывозя его никуда, это сделать либо нельзя, либо категорически нерентабельно. Первое, более вероятно. А соответственно, между выбором его утилизировать, заплатив за это собственные деньги, или его вывести куда-то от греха и получить за это деньги, Роснефть выбирает второе. Если там есть еще какие-то более мелкие производители, они выбирают это вслед за Роснефть. Ну вот, собственно, и корень зла. Он понятен, и он не устранен, и он вообще-то не особенно является предметом подробной дискуссии в России. Таким образом, все опасения о том, что теневой флот Российской Федерации, экспортирующий нефть в обход ценового потолка, установленного западными странами, это вполне полностью подтвердившиеся опасения. Именно в процессе этой операции мелкие, ну, относительно мелкие танкеры системы «Река-море», которые должны были погружать на судно где-то на рейде порта Кавказ, потерпели крушение. Если пойдут следующие танкеры догружать этот сыр, на судя по поведению судов, пойдут, ну, у них тоже будет такая вероятность. У любых таких танкеров эта вероятность высокая. При этом Морспасслужба, ведомство, которое отвечает за ликвидацию последствий на море, вешает всем лапшу на уши, что это первый раз в истории произошла авария с этим типом мазута. А это вообще, там, по их же словам, самый распространенный, самый тяжелый тип мазута – М100. Это просто смесь, так сказать, на тех, боже, что мне не гоже. Вот все, что осталось от крекинга и нельзя использовать нигде, даже как на судах в виде топлива, вот это вот и продают в переработку в другие страны. И главное, что пока государственные органы расписались в полной неспособности ограничить масштабы и как-то эффективно противостоять последствиям этой аварии.
В середине прошлого года я как раз занималась темой нефтепродуктов из России и сырой нефти, то, как Россия продает сырую нефть и разные нефтепродукты вот непосредственно в Китае и в Индию, и как этому способствует в том числе и Австралия, которая потом покупает эти продукты из той же самой Индии. Можно ли это назвать косвенным последствием российского вторжения в Украину? Вы уже упомянули то, что да, эта торговля проходит часто в обход ценового потолка. Можно ли сказать, что, по сути, это крушение, это вот причина, то идет война?
Тут возможно сказать и да, и нет. То, что была авария в 2007 году, и никаких улучшений, вот по всей линейке требований от невыпуска в открытое море заведомо опасных судов известного класса до снабжения этих судов гидротермокостюмами для спасения команды, что вот ничего из этого не было сделано, показывает, что и без войны государству было глубоко наплевать. С другой стороны, безусловно, масштаб такой продажи и тенденция к несоблюдению экологических норм во время войны, безусловно, увеличилась. У меня нет цифр, чтобы это подтвердить, но я почему-то полагаю, что этот вот экспорт мазута, он, наверное, все-таки увеличился в последнее время, и во всяком случае необходимость интенсифицировать экспорт нефтепродуктов всей линейки, включая мазут, который, возможно, не очень всем нужен, но очень мешает, безусловно, увеличилась в последние там 36 месяцев по мере ввода санкций. То есть, во всяком случае, можно сказать, что этот разлив мазута отчасти косвенное следствие введения санкций, связанных с войной.
Если говорить вот про очистку того, что произошло, в новостях очень долго циркулировала разная информация, в том числе, что на километры побережья там буквально несколько групп человек со стороны Российской Федерации, кто, в принципе, очищал побережье Черного моря от вот этого мазута. Есть ли сейчас какая-то помощь, что вообще известно экспертам, и как это делают?
Я вам так скажу. Это первый такой системный нефтеразлив в моей практике. Я в двух из них участвовал на побережье, убирая их. Но как бы это вот первый, где я не на побережье, а пытаюсь понять, что происходит. Наибольшую сложность при уборке сейчас, ну не при уборке, а при ликвидации последствий, составляет то, что нету достоверных моделей того, как это вещество будет перемещаться. Потому что по плотности своей этот мазут марки М100, он примерно соответствует воде. А при разных температурах он то больше ее по плотности, то меньше. А соответственно, когда он вылился и был горячим, его же подогревали, чтобы перелить с танкера на бак, он плавал по поверхности. Вот тогда его можно было собрать. Но уважаемое российское правительство 10 дней жевало сопли, прежде чем объявить чрезвычайную ситуацию и, соответственно, план ликвидации последствий федерального масштаба, что позволило бы призвать туда какие-то дополнительные силы. У нас была иллюзия, что есть такие дополнительные силы. Но когда на третий день чрезвычайной ситуации нам показали, что они замеряют количество мазута на дне путем веревочки с грузиком для пауэрлифтинга, понимаете, веревочки с грузиком для пауэрлифтинга, а потом, проводя пальцем по этой веревочке, определяют, сколько его набралось, вот после этого у меня нет никаких иллюзий по поводу собственных способностей Российской Федерации это мониторить, убрать или что-либо еще. То есть вот после этого, так сказать, я деморализован как аналитик. Вот, поэтому, да, это очень сложное к уборке вещество. Оно сейчас в каком-то количестве, возможно, большая часть, ляжет на дно. Если оно ляжет неглубоко и там температура поднимется выше 20 градусов, оно всплывет. Как только это произойдет, это законы физики. И после этого его прибьет обратно в самый подходящий момент, например, в разгар курортного сезона. При том, что никаких способов закартировать, где оно легло, ни у кого нет. То есть мы до сих пор нет, ну вот за все эти 20 с чем-то дней, что длится эта вакханалия, нам не показали ничего, кроме радиолокационных снимков остаточных веществ на поверхности, любезно сделанных по запросу России недружественными державами. Есть такая международная хартия «Космос и катастрофы», и Россия запросила помощь, и теперь получает снимки. Потому что собственного радиолокационного оборудования для гражданских целей, как выяснилось, у нее нету. С 1992 года нету. И это известно мне из отчетов о предыдущих разливах, где каждый следующий научный работник, подытоживая мониторинг, говорил, что без этой техники, на которую ты можешь заказать нужное тебе количество снимков на нужной акватории, очень сложно работать. Так вот, то, что они видят на этих радиолокационных снимках, это как бы вишенка на торте. То, что осталось плавать сверху, то есть какие-то фракции мазута, которые легче, чем вода. Их не так много. А то, что выбрасывает, это, скорее всего, то, что сгустки, которые все еще не решили осесть на дно. Ну вот сейчас уже. Там первая неделя, там была совершенно другая ситуация. Там выбрасывало... Хотя, знаете, опять же, обзоров нет. Поэтому рассказывать, какая была в целом ситуация, можно только слегка фантазируя, потому что никаких внятных сводок о том, что происходит в целом и где что произошло, не дает никто. Единственный источник качественной полудостоверной информации – это так называемый эколог Жора Каванасян, блогер. Он честно делает свою работу, и 50% того, что известно про то, что произошло в этом разливе, страна знает от Жоры Каванасяна. А не от Морспасслужбы, не от Министерства природных ресурсов. Вот понимаете, и это как бы страну, ну в смысле руководство устраивает. Слава богу, не решили заткнуть Жору Кованосяна. Просто потому, что он и им рассказывает много интересного, потому что соединяет массу источников информации. Вот, а кроме Жоры Кованосяна или такой-то матери, у меня нет способов анализировать картину в целом, потому что дальше каждый начальник бодро выходит на пляж и с разной степенью достоверности отчитывается о своих успехах по уборке приплывшего мазута. Как обычно, сделанных добровольцами, собравшимися с других концов страны или из соседних деревень. Вот как-то так это выглядит.
Говоря о Жоре Кованосяне и об недружественных странах, которые в итоге помогли сделать снимки, Россия планомерно на протяжении последних как минимум 3 лет объявляет иностранными агентами разных экологов и экологов-активистов, запрещает разные экологические организации, и малые, и большие, известные не очень. Я правильно понимаю, что в данном случае вот мы видим последствия этого, что, получается, у страны нет возможности бросить силы, оценить, законспектировать и потом понять, что делать дальше?
Ну, в целом, да. Хотя и раньше страна не очень стремилась привлечь другие державы к помощи себе в своих внутренних водах. Вспомните, пожалуйста, Курск. Поэтому это такая установка долговременная о том, что мы сами с усами. Действительно, в этих случаях было бы полезно привлечь спасательные службы и экспертов других стран. Надо сказать, что меня в целом-то обрадовало, что они задействовали Хартию, не постеснялись, так сказать, и получают оттуда все, что возможно. Потому что, ну, это реально большое подспорье, это 6 или 7 космических агентств работают над анализом хорошо знакомых им ихних снимков и передают их уже в обработанном виде, ну и в необработанном виде тоже, на общий сайт, который использует, там, я надеюсь, использует Российская Федерация. Вопрос в том, что, наверное, у кого-то существует какая-то аппаратура, чтобы разбираться с нефтепродуктами, которые затонули. Пока нам про это ничего не известно. То есть никто пока не выложил никаких внятных упоминаний о том, что есть аппаратура для отслеживания этого на дне. Хотя вообще подводная аппаратура есть. То есть это невозможно. И в толще воды тоже можно что-то ловить, в том числе сетями. Тут ведь беда в том, что главные усилия должны были быть, чтобы не допустить таких разливов. И они сделаны не были и до сих пор не делаются. А все остальное – это оставшиеся, так сказать, 10% и в значительной степени мероприятия неизвестной эффективности. И в этом-то и беда. Очень жалко волонтеров. Ну, они ведут героическую работу, так сказать. Это совершенно потрясающая мобилизация гражданского общества. Но если государство так и не подключится к этому, то все может пойти на смарт. А если подключится, тоже ничего не гарантировано.
Вы слушаете SBS на русском языке, с вами Лера Швец. Под конец программы о светлом, вкрапинку. В Национальной галерее Виктории до апреля этого года проходит масштабная выставка японской художницы Яёи Кусамы. Ирина Бурмистрова обсудила выставку и творчество Кусамы с искусствоведом Верой Глущенко.
Прежде чем мы начнем, я должна предупредить наших слушателей, что в этом подкасте могут прозвучать упоминания суицида или попыток суицида, а также проблем ментального здоровья. Будьте осторожны, если вам такой контент некомфортен. Самая большая выставка работ японской художницы, представленная в Австралии, и одна из самых полных ретроспектив в мире. Живопись, скульптура, коллаж, предметы моды, кино, инсталляция – очень междисциплинарная выставка и практика. Вер, я знаю, что ты уже посетила эту выставку, и прежде чем мы поговорим о художнице самой и о ее работах, давай, наверное, начнем с твоего первого впечатления.
Впечатление очень сильное. Это действительно такая выставка очень насыщенно эмоционально и информационно. Кусама, она такой очень один из самых дорогих и популярных вообще художников в мире, и очень узнаваемый ее стиль, персонажи ее работ, и темы ее работ. Но при этом это художник, который она прожила практически через значительную часть 20 века, у нее очень длительная была карьера. То есть ей сейчас уже 95 лет. Здесь много очень слоев, которые можно раскопать, Поэтому это одна из тех выставок, которые надо очень, наверное, сознательно подойти, как именно к такому к переживанию и эмоциональному, интеллектуальному, да, очень серьезному такому.
Это тот случай, когда действительно лучше узнать о художнике, прежде чем идти?
Я думаю, да, это полезно просто, чтобы быть готовым, во-первых, к самой тематике выставки, именно всем тем, связанным с ее биографией, ну и, соответственно, конечно, к ее стилю, очень яркому, очень такому вовлекающему, как любят здесь говорить, такие иммерсивные инсталляции. Это выставка, на которой самое большое количество вот, комнат ее знаменитых, которые она сделала. И каждая из таких комнат — это отдельная выставка в выставке. Это тоже такое небольшое переживание. И, конечно, впечатление, которое надолго остается потом, это правда, да.
Ну хорошо, давай тогда к ее жизни и перейдем, наверное, к ее биографии. Ее Икусама родом из Японии, там она изучала искусство, в 27 лет переехала в Нью-Йорк, где была замечена в поп-арт среде и в хиппи среде. Там начались те самые инсталляции в горошек, которыми она знаменита сейчас, только были они не на тыквах, а на обнаженных людях.
Да, да, да.
И потом в 70-х она вернулась обратно в Японию, и там уже она достаточно долго, уже почти 50 лет, да, она живет в учреждении для людей с ментальными заболеваниями. Что из биографии важно знать тому, кто пойдет на выставку и кто вообще хочет как-то понять это искусство?
Как ты правильно отметил, не очень длительная, да, насыщенная биография. И основная, конечно, тема — это как сочетается в ее творчестве восточная и западная культура, потому что она родилась в такой достаточно консервативной части Японии, в традиционной семье, которая не приветствовала ее занятия живописью, да, как бы неподобающей для девушки, тем более в то время. Детство у нее было довольно сложное, сложные отношения с родителями. Когда у нас пришла война, Икусама работала, например, на фабрике по производству парашютов, где она начала, собственно, увлекаться тоже тематикой больших объемов, да. И вот это вот переживание и личное, и, конечно же, политический фон дало такой толчок для развития ее творческое, конечно же, но и, соответственно, вызвало многие проблемы с психикой дальше. И ее творчество как раз, оно очень характерно именно в качестве размышления о том, что такое вообще ментальное, психическое здоровье, как оно влияет на наше восприятие реальности. Потому что, конечно же, разные причины бывают, внутренние, внешние, но именно как художник переживает вот эти вот изменения сознания, как она воспринимает мир вокруг себя и передает именно это восприятие как попытку объяснить, через что она прошла. Конечно же, вот это вот сочетание традиционного прошлого, да, и тот момент, когда она уже переехала в Америку, это были конец 50-х, 60-х года, да, вот как ты сказала, уже начинается движение хиппи, антивоенное движение, и вообще наука очень сильно идет вперед, да, мы там покоряем космос, и открытие физики происходит, и Кусама, она такой исследователь вот этих всех тем, очень активный политический активист, то есть она поступает против войны активно. В то время есть знаменитая легенда, как она написала письмо Никсону, предложив заняться ему сексом, чтобы просто закончить эту резню, да, и она устраивает множество перформансов, что поставило ее тоже в такой отдельный жанр, в котором участвует множество обнаженных людей, называют их оргии, да, и тоже такой протест природы, вот силы человеческого общества против жестокости, против неразумного использования ресурсов, политических игр. Вот. И
вспоминается сейчас прям сразу вот эта вот знаменитая акция арт-группы «Война», которая, может быть, была вдохновлена как раз Кусамой в поддержку медвежонка.
Да, это вот как раз сам перформанс, как вид искусства, он как раз начался вот примерно в то время, да, вот в 60-е годы, и вот и в Америке, и в Европе, и до сих пор он является одним из, наверное, самых эффектных способов привлечь внимание публики, да, каким-то особенным там, актуальным вопросом, да, и вот как Марина Абрамович, например, Кусама. И, соответственно, с одной стороны, вот это было ее традиционное восточное общество, да, и с другой стороны, это достаточно жестоко капиталистическое машина западная, где, соответственно, тоже есть свои проблемы, связанные с тем, что, опять-таки, она женщина. Кроме того, она восточная женщина, и у нее часто возникают проблемы плагиата, например, когда известные художники, там тот же Энди Уорхол или Клаас Олдмурк, они просто воруют ее идеи, получают за них гораздо больше признаний, больше денег, да, и это что тоже вызывает у нее всякие новые проблемы с, соответственно, ее психикой, попытки самоубийства на этой почве. Она закрывает свои студии, занавешивает окна, чтобы никто не мог воровать ее идеи. В итоге это, конечно же, напряжение, да, всем нам понятно, что сложно быть иммигрантом, и особенно если ты художник и живешь через такие насыщенные времена, то это, конечно же, стоит душевных сил определенных, да. Но вот ей удается как-то проработать это, и все ее инсталляции, работы, скульптуры, живопись, они, в принципе, почти все в открытую говорят о тех проблемах, которые она переживает, о ее обсессии с сексом или невозможность, кошмары, которые ее мучают, и в то же время ее желание понять природу и вообще открыть себя для любви, для всего хорошего. И мне в частности, понравилось, что на этой выставке довольно открыто во всем этом говорится, и там даже есть отдельные пояснения для детей, чтобы просто донести это довольно сложную, да, и комплексную вообще тему, которая в итоге оказывается довольно универсальным способом. В этом смысле, да, вот такое, наверное, классическое хиппи, да, идеология о том, что мы все все равно едины, мы все находимся в одной вселенной, и вот это ее термин self-obliteration, ее стремление слиться с окружающей средой, и вот эти точки, которые просто такие элементы, частицы, да, но это часто элемент, который возникает вообще через историю искусства, они, собственно, вот такой вот символ вселенской любви, если так можно сказать.
Я прочитала на сайте MoMA американского, что в детстве, когда она была маленькая девочкой, у нее постоянно были галлюцинации с повторяющимися вот этими паттернами из точек. Если пытаюсь найти русское слово для паттернов, узорами из точек, сеточек, цветов, и это был один и тот же узор, который покрывал там и потолок, и стены, и все остальное, что впоследствии передалось в ее собственную работу, и, судя по всему, в те комнаты, о которых ты говоришь.
Ну да, то есть это в каком-то смысле она передает именно свое переживание вот этих всех состояний. Мне тоже довольно достаточно близка эта тема, потому что я тоже пережила какое-то время назад психотический эпизод, у меня тоже были галлюцинации. И это довольно страшно, когда ты понимаешь, что вот ты посреди бела дня на трезвую голову ты начинаешь там, видеть или слышать какие-то вещи, которые вроде как не должны быть здесь находиться. И это требует, конечно же, внутренней работы. И я думаю, что искусство здесь имеет очень серьезную роль для того, чтобы вообще осознать, что это такое, что мы можем с этим сделать. Но самое главное, что, в принципе, этот диалог существует, и это довольно новая вещь. И я думаю, что у нас еще впереди довольно-таки длинный путь, как вообще говорить об этом и что с этим делать.
Ну, то есть получается, что через ее работы зритель может взять и прочувствовать примерно, ну, понятно, не то же самое, что она чувствовала, но, в общем, каким-то образом познакомиться с тем опытом, который был у нее.
Да. И интересно, что при этом это достаточно понятная логика за всеми этими работами, потому что она, ей близка экспрессионизм, абстракционизм и поп-арт. То есть она не сюрреалист, она не использует какие-то непонятные образы, и все это достаточно логично, вот концепция-то вот этих вот частиц, да, и того, что твое «я», оно просто как-то дезинтегрируется в какой-то момент, и это творчество как попытка контролировать этот процесс и передать свои ощущения другим людям, как какой-то, наверное, общий уже человеческое явление, то, чем, наверное, искусство занимается, да, когда слова уже не работают, и когда слишком иногда чувствительные темы, и у каждого слишком много эмоций по этому поводу, можно просто посмотреть на картинку и, может быть, получить переживания через свои внутренние рецепторы.
Упомянула о том, что она в своем творчестве очень много говорит о своем личном опыте переживания каких-то ментальных нарушений, которые у нее были. Расскажи, пожалуйста, что тебе известно о том, как она живет вот в этом заведении для людей с ментальными нарушениями. Насколько я понимаю, она по своей собственной воле, да, там оказалась?
Да, она вот когда она вернулась в Японию и пережила некоторые личные, конечно, моменты, смерть родителей и так далее, и она добровольно записалась в эту психиатрическую клинику, и там, где ее знакомый доктор был. Ее студия была расположена буквально через дорогу, и вот она последние 30 лет жила вот между этой клиникой и своей студией. Но сейчас ее состояние, к сожалению, ухудшилось, поэтому она теперь находится в клинике без выезда, как я понимаю, и делает уже совсем небольшие работы. Вот там они выставлены в последнем зале.
Ты сказала, что там есть описания для детей доступные. Но также, насколько я понимаю, там есть не совсем детский контент, который представлен, да?
То есть тут, да, тут родителям, наверное, нужно подумать, как они хотят это представить своим детям, потому что есть, например, там целый зал с мягкой скульптурой, который изображает разные предметы мебели, лодки, которые наполнены такими фаллическими скульптурами. Так это, собственно, и называется. Фаллис, да, это ее мотив, повторяющийся из одной стороны в другую, который тоже такой феминистский мотив, что вот этот вот фаллос, который сделан из мягкой ткани, когда он повторяется, он просто теряет свою силу, и это вот патриархат, мускулинность, она теряет свой эффект через это. И да, как это объяснить детям, ну, это, наверное, родители будут решать, да, но мне кажется, это тоже хороший способ, может быть, кстати, начать этот разговор, который неизбежно придется, вести о вот таких темах тоже, и при этом не в какой-то достаточно доступной, даже развлекательной манере.
Ну и под конец тогда ты сказала, что она одна из самых продаваемых, дорого продаваемых художниц в мире в настоящий момент. Как ты считаешь, в чем вообще успех ее? Почему такой большой ажиотаж вокруг выставок, которые есть? Явно видно, что люди с огромным интересом идут и выкладывают фотографии и так далее.
По поводу популярности, в принципе, Кусамы, тут у нее тоже было несколько волн по жизни. Первая популярность у нее была еще в 60-е, потом ее забыли на какое-то время, и потом, ну, возможно, развитие соцсетей тоже повлияло, потому что она очень инстаграмабл артист, да, то есть все эти, конечно же, комнаты и зеркала, это вовлекает себя очень сильно в эту игру по поводу identity, по поводу отражения, кто такой я. В наше время соцсетей и постоянной переоценки своего «я» вообще это очень цепляет. И я думаю, что она, конечно же, попала в точку и выбрала очень яркий, очень доступный мотив. Вот это сочетание Востока и Запада в ее творчестве, оно, конечно, цепляет, мне кажется, любого человека вообще.
Спасибо большое.
Спасибо, Вера Очень.
Вера Глущенко, искусствовед из Мельбурна.
Спасибо большое, Вера и Ира. Наша программа подошла к концу. Спасибо, что присоединились к эфиру SBS на русском языке. Для вас сегодня работали из Мельбурна Ирина Бурмистрова, а из Сиднея я, Лера Швец. Мы вернемся к вам, как обычно, в субботу в полдень. Берегите себя и своих близких.
Хотите услышать больше таких историй? Это можно сделать через Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или в любом приложении для подкастов.